Новгород. Гордитесь, тщеславные созидатели градов! Гордитесь, основатели государств! Мечтайте, что слава имени вашего будет вечна! Столпите камень на камень до самых облаков! Иссякайте изображения ваших подвигов и надписи, дела ваши возвещающие! Полагайте твердое основание правления законом непременным! Время с острым рядом зубов смеется вашему кичению! Где мудрые Солоновы или Курговы законы, вольность Афин и Спарта утверждавшие? В книгах. А на месте их пребывания пасутся рабы жезлом самовластия. Где пышная Троя? Где Карфага? Едва ли видно место, где гордо они стояли. Курица ли таинственно единому существу нетленная жертва во славных храмах Древнего Египта? Великолепные он их остатки служат убежищем блеющему скоту во время средиденного зноя. Нерадостными слезами благодарения Всевышнему Отцу они орошаемы, но смрадными извержениями скотского тела. О, гордость! О, надменность человеческая! Воззри на сие и познай, коли-ка ты ползуще! В таковых размышлениях подъезжал я к Новгороду, смотря на множество монастырей, вокруг оного лежащих. Сказывают, что все сии монастыри, даже и на 15 верст расстоянием от города находящиеся, заключались в оном, что из стен его могло выходить до 100 000 войска. Известно по летописям, что Новгород имел народное правление. Хотя у них были князья, но мало имели власти. Вся сила правления заключалась в посадниках и тысяцких. Народ в собрании своем навече был истинный государь. Область новгородская простиралась на севере даже за Волгу. Сие вольное государство стояло в Ганзейском союзе. Старинная речь. Кто может стать против Бога и великого Новгорода? Служить может доказательством его могущества. Торговля была причиной его возвышения. Внутреннее несогласие и хищный сосед совершили его падение. На мосту вышел я из кибитки моей, дабы насладиться зрелищем течения Волхова. Не можно было, чтобы не пришел мне на память поступок царя Ивана Васильевича по взятии Новгорода. Уязвленный сопротивлением сия республики, сей гордый, зверский, но умный властитель хотел ее разорить до основания. Мне зрится он с долбнею на мосту стоящий, как иные повествуют, принося и на жертву ярости своей старейших и начальников новгородских. Но какое он имел право свирепствовать против них? Какое он имел право присвоять Новгород? То ли, что первые великие князья российские жили в всем городе? Или что он писался царем всея Русии? Или что новгородцы были славянского племени? Но на что право, когда действует сила? Может ли оно существовать, когда решение запечатлеется кровью народов? Может ли существовать право, когда нет силы на приведение его в действительность? Много было писано о праве народов, нередко имеют на него ссылку, но законоучители не помышляли, может ли быть между народами судья. Когда возникают между ими вражды, когда ненависть или корысть устремляет их друг на друга, судья их есть меч. Кто пал мертв или обезоружен, тот и виновен, повинуется непрекословно сему решению, и апелляций на оное нет. Вот почему Новгород принадлежал царю Ивану Васильевичу. Вот для чего он его разорил и дымящиеся его остатки себе присвоил. Нужда, желание безопасности и сохранности созидают царство, разрушают их несогласие, ухищрение и сила. Что же есть право народное? Народы говорят законоучители, находится один в рассуждении другого, в таком же положении, как человек находится в отношении другого в естественном состоянии. Вопрос. В естественном состоянии человека какие суть его права? Ответ. Взгляни на него. Он наг, алчущ, жаждущ. Все, что взять может на удовлетворение своих нужд, все присвояет. Если бы что тому воспрепятствовать захотело, он препятствие удалит, разрушит и приобретет желаемое. Вопрос. Если на пути удовлетворения нуждам своим он обрящет подобного себе, если, например, двое, чувствуя голод, восхотят насытиться одним куском, кто из двух больше к приобретению имеет право? Ответ. Тот, кто кусок возьмет. Вопрос. Кто же возьмет кусок? Ответ. Кто сильнее? Неужели сие есть право естественное? Неужели сие основание права народного? Примеры всех времен свидетельствуют, что право без силы было всегда в исполнении почитаемо пустым словом. Вопрос. Что есть право гражданское? Ответ. Кто едет на почте, тот пустяками не занимается и думает, как бы лошадей поскорее промыслить. Из летописи Новгородской. Новгородцы с великим князем Ярославом Ярославичем вели войну и заключили письменное примирение. Новгородцы сочинили письмо для защищения своих вольностей и утвердили оное 58 печатями. Новгородцы запретили у себя обращение чеканной монеты, введенной татарами в обращение. Новгород в 1420 году начал бить свою монету. Новгород стоял в Ганзейском союзе. В Новгороде был колокол, по звону которого народ собирался на вече для рассуждения о вещах общественных. Царь Иван письмо и колокол у новгородцев отнял. Потом в 1500 году, в 1600 году, в 1700 году Новгород стоял на прежнем месте. Но не все думать о старине, не все думать о завтрашнем дне. Если беспрестанно буду глядеть на небо, несмотря на то, что под ногами, то скоро споткнусь и упаду в грязь, размышлял я. Как ни тужи, а Новгорода по-прежнему не населишь. Что Бог даст вперед. Теперь пора ужинать. Пойду к Карпу Дементичу. Ба-ба-ба! Добро пожаловать! Откуда Бог принес? Говорил мне приятель мой Карп Дементич. Прежде всего купец третьей гильдии, а ныне именитый гражданин. По пословице счастливый к обеду. Милости просим садиться. Да что за пир у тебя? Благодетель мой! «Я женил вчера парня своего!» «Благодетель твой!» — подумал я. «Не без причин он меня так величает. Я ему, как и другие, пособил записаться в именитые граждане. Дед мой, будто должен был по векселю 1000 рублей, кому того не знаю, с 1737 году. Карп Дементич в 1780-м вексель где-то купил и какой-то приладил к нему протест. Явился он ко мне с искусным стряпчем, и в то время взяли они с меня милостиво одни только проценты за 50 лет, а занятой капитал мне весь подарили. Карп Дементич — человек признательный.
«Невестка! Водки нечаянному гостю!»
«Я водки не пью».
«Да хотя прикушай! Здоровье молодых!»
И сели ужинать. По одну сторону меня сел сын хозяйский, а по другую посадил Карп Дементич свою молодую невестку. Прервем речь, читатель. Дай мне карандаш и листочек бумажки. Я тебе во удовольствие нарисую всю честную компанию и тем тебя причастным сделаю свадебной пирушки, хотя бы ты на Алеутских островах бобров ловил. Если точных не спешу портретов, то доволен буду их силуэтами. Лаватер и по них учит узнавать, кто умен и кто глуп. Карп Дементич. Седая борода, 8 вершков от нижней губы, нос кляпом, глаза ввалились,
брови как смоль, кланяется об руку, бороду гладит, всех величает, благодетель мой. Аксинья Парфентьевна, любезная его супруга, в 60 лет бела, как снег, и красна, как маков цвет. Губки всегда сжимает кольцом. Ренского выпьет перед обедом полчарочки при гостях. Да в чулане стаканчик водки. Приказчик мужнин хозяину на счете показывает. По приказанию Аксиньи Парфентьевны куплено годового запасу 3 пуда белил ржевских и 30 фунтов румян миртовых. Приказчики мужнины — Аксиньины камердинеры. Алексей Карпович, сосед мой застольный, ни уса, ни бороды, а нос уже багровый. Бровями моргает, в кружок острижен, кланяется гусем, оттряхивая голову и поправляя волосы. В Петербурге был сидельцем. Наршин, когда меряет, то спускает на вершок. Зато его отец любит, как сам себя. На 15-м году матери дала плеуху. Прасковья Денисовна, его новобрачная супруга, бела и румяна, зубы как уголь. Брови в нитку чернее сажи. В компании сидит, потупя глаза, но во весь день от окошка не отходит и пялит глаза на всякого мужчину. Под вечерок стоит у калитки. Глаз один подбит. Подарок ее любезного муженька для первого дни. А у кого догадка есть, тот знает за что. Но, любезный читатель, ты уже зеваешь. Полно, видно, мне снимать силуэты. Твоя правда. Другого не будет. Как нос да нос, губы да губы. Я и того не понимаю, как ты на силуэте белила и румяна распознаешь. Карп Дементьич, чем ты ныне торгуешь? В Петербург не ездишь, льну не привозишь, ни сахару, ни кофе, ни красок не покупаешь. Мне кажется, что торг твой тебе был не в убыток. От него-то было я и разорился. Но на силу Бог спас. Получив одним годом изрядный барышок, я жене построил здесь дом. На следующий год был льну не урожай. И я не мог поставить, что законтрактовал. Вот отчего я торговать перестал. Помню, Карп Дементьич, что за 30 тысяч рублей, забранных вперед, ты 1000 пуд льну прислал должникам на раздел. Эй! Больше не можно было, поверь моей совести. Конечно. И на заморские товары был в том году неурожай. Ты забрал 20 тысяч. Да, помню, на них пришла головная боль. Подлинно, благодетель. У меня голова так болела, что чуть не треснула. Да чем могут взаимодавцы мои на меня жаловаться? Я им отдал все мое имение. По 3 копейки на рубль. Никак нет, 100 по 15. А жонин дом? Как мне до него коснуться? Он не мой. Скажи же, чем ты торгуешь? Ничем. Ей, ничем. С тех пор, как я пришел в несостояние, парень мой торгует. Нынешним летом, слава богу, поставил льну на 20 тысяч.
На будущее, конечно. Законтрактует на 50. Возьмет половину денег вперед и молодой жене построит дом.
Алексей Карпович только что улыбается. Старинный шутник, благодетель мой. Полно молоть пустяки. Возьмемся за дело. Я не пью, ты знаешь. Да хоть прикушай. Прикушай, прикушай. Я почувствовал, что у меня щеки начали рдеть. И под конец пира я бы, как и другие, напился пьян. Но, по счастью, век за столом сидеть нельзя, так как всегда быть умным невозможно. И по той самой причине, по которой я иногда дурачусь и брежу на свадебном пиру, я был трезв. Вышед от приятеля моего Карпа Дементьича, я впал в размышления. Введенное повсюду вексельное право, то есть строгое и скорое по торговым обязательствам взыскание, почитал я доселе охраняющим доверие законоположением, почитал счастливым новых времен изобретением для усугубления быстрого в торговле обращения, чего древним народам на ум не приходило. Но отчего же, буди нет честности в дающем вексельное обязательство, отчего оно тщетная только бумажка? Если бы строгого взыскания по векселям не существовало, уже ли бы торговля исчезла? Не взаимодавец ли должен знать, кому он доверяет? О ком законоположение более пещися долженствует? О заимодавце ли или о должнике? Кто более в глазах человечества заслуживает уважения? Заимодавец ли, теряющий свой капитал, для того, что не знал, кому доверил, или должник в оковах и в темнице? С одной стороны, легковерность, с другой — почти воровство. Тот поверил, надеялся на строгое законоположение осей. А если бы взыскание по векселям не было столь строгое? Не было бы места легковерию, не было бы, может быть, плутовства в вексельных делах. Я начал опять думать. Прежняя система пошла к черту, и я лег спать с пустою головою.